16 августа 1924 года Булгаков записал в дневнике: «Сегодня в издательстве Френкеля, где пишет Любовь Евгеньевна на машинке, даже некий еврей-служащий говорил, что брошюрки, затеянные И.М. Василевским, люди революции, работа не того».
Несколько месяцев спустя положение стало еще хуже. Василевский страшно ослабел. Человек, который имел чутье, начал его терять в СССР. Это, конечно, будет гибельно. Голова полна проектами, один из которых совершенно блистателен. У них у всех нет американского подхода. Достаточно сказать один раз, и я уже понял. Понял. Мысленно его гипнотизировал, чтобы он делал. Но так как я в этом деле дилетант, то за успех не поручусь. Он привез и показывал две из тех книжек, которые выпускало его издательство, в серии «Вожди и деятели революции». Одна из них написана Митей Стоновым, Калинин. Другая — Бобрищев Пушкин, Володарский. Трудно не сойти с ума. Бобрищев пишет о Володарском. Впрочем, у старой лисы большее чутье, чем у Василевского. Это объясняется разностью крови. Он ухитрился спрятать свою фамилию не за одним псевдонимом, а сразу за двумя. Старая проститутка ходит по Тверской все время в предчувствии облавы. Этой ходить плохо. Василевский говорит, что квартиру его описали. Вообще он въехал неудачно. Но все-таки поймите, старый убежденный погромщик, антисемит Бобрищев Пушкин пишет хвалебную книжку о Володарском, называя его «защитником свободы печати». Не имеет человеческий ум. Василевский говорит обо всем этом с каким-то особенным подпрыгивающим ромалентным весельем. Был один момент, когда он мне жутко напомнил старика Арсеньева. Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. Василевский одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. И единственная ошибка всех Павлов Николаевичей и Пасманников, сидящих в Париже, что они все еще доказывают первую, в то время как логическое следствие за первой партией идет совершенно другая, вторая. Какие бы ни сложились в ней комбинации, Бобрищев погибнет. Эти одновременно жалостливые, горькие и пророческие строки: Бобрищев действительно погибнет, как погибнут все приехавшие из Берлина смены веховцы, кроме Алексея Толстого. Булгаков записал тогда, когда они с Любовью Евгеньевной уже были женаты. Их знакомство произошло в самом начале 1924 года. Тогда в особняке Бюро по обслуживанию иностранцев, Бюро БИН оно называлось, в Денежном переулке, состоялась писательская вечеринка, где Булгаков впервые увидел приехавшую из-за границы свою будущую жену. Позднее Любовь Евгеньевна писала об этой встрече. «Передо мной стоял человек лет 30-32, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор, глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит, способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков, и вдруг меня осенило на Шаляпина. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила цыплячьими и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась». Я поняла, что он обидчив и легко раним, другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста». А дальше? Дальше была большая пауза в стране, было всеобщее смятение, была Москва в оцепенении, в растерянности, умер Ленин. Мороз был больше 30 градусов, на перекрестках костры, к Дому Союзов в молчании, непрерывной лентой тянутся многотысячные очереди. В моей личной жизни наступило смутное время. Я расходилась с первым мужем и временно переехала к родственникам моим Тарновским. С Михаилом Афанасьевичем встретилась на улице, когда уже слегка пригревало солнце, но еще морозило. Он шел и чему-то своему улыбался. Я рассказала ему о перемене адреса и изменении в моей жизни.
Если верить воспоминаниям Татьяны Николаевны, то именно тогда, весной 1924-го, Булгаков решил с ней развестись. Ровно через 11 лет после их венчания в храме Николы Доброго и почти 15 после первой встречи в Киеве. Мы развелись в апреле 1924 года. Но он сказал мне: «Знаешь, мне просто удобно говорить, что я холост. А ты не беспокойся, все остается по-прежнему. Просто разведемся формально». «Значит, я снова буду Лаппа?» — спросил я. «Да, а я Булгаков». Но мы продолжали вместе жить на Большой Садовой. Несколько иначе эта история была рассказана Эл Паршину. «В апреле, в 24-м году, говорит, давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться». И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит: «Чтоб ты не ревновала». «Я не отрицаю, я ревнивая, но на это есть основания». Он говорит, что он писатель, и ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула, и мы развелись. Эти очень живые, обиженные строки воспринимаются так, как если бы не 90-летняя женщина вспоминала о событиях давней молодости, а жаловалась девушка, у которой болит незажившей болью сердце. То, что ревновала мужа Татьяна Николаевна, понятно. Булгаков при всех своих замечательных качествах был человек женолюбивый. Вспомним еще раз ее сердитые замечания, у него вообще баб было до черта, а также, несомненно, носившую автобиографический характер черту Турбина. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку, женские глаза. Однако это не мешало ему быть ревнивым даже по отношению к той, кого он сам уже давно не любил, а скорее просто пользовался ее заботой и преданностью. Он всегда говорил мне, когда я упрекала его за какой-нибудь флирт: «Тебе не о чем беспокоиться, я никогда от тебя не уйду. Сам везде ходил, а я дома сидела, стирала, готовила». Признание столь же искреннее, сколь и безнадежное. Но примечательно, что вместе с этим Татьяна Николаевна рассказала М.О. Чудаковой о том, как однажды Давид Кисельгов, ее будущий, хотя и очень нескоро муж, в ту пору женатый на другой женщине, схватил ее за щиколотку. Это Михаилу не понравилось, и когда шли домой, Михаил выговаривал мне: «Ты не умеешь себя вести». Только он мог вести себя как угодно, а я должна была вести себя тихо. Он хотел, чтобы Тася вела себя тихо, и тогда, когда появилась Белозерская, оказавшаяся в Москве после развода с Небуквой, в положении крайне тяжелом. Василевский привез ее в Москву, а какой-то жених должен был ее вызвать. Но вызов не пришел. Василевский ее оставил, ей негде было жить. Она стала бывать у Потехина, мы приглашали ее к нам, она учила меня танцевать фокстрот, сказала мне один раз: «Мне остается только отравиться». «Я, конечно, передала Булгакову», — вспоминала она, «а Белозерская, нет сомнений, для этой передачи эти слова и говорила». И вот дальше продолжение темы. Он мне говорил: «Пусть Люба живет с нами». «Как же это, в одной комнате? Но ей же негде жить». То же самое рассказывала Татьяна Николаевна и Паршину. Она была замужем за Василевским и разошлась. И вот Михаил: «У нас большая комната, нельзя ли ее у нас переночевать?» «Нет», — говорю, — «нельзя». Он все жалел ее: «У нее сейчас такое положение, хоть травись, вот ты пожалел». Пожалел Любовь Евгеньевну Булгаков и в своем фельетоне «Вопрос о жилище», который начинался необыкновенно сердито: «Сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, квартир в Москве нету». «Как же там живут?» «А вот так и живут, без квартир». А дальше, среди прочих жертв московского жилищного кризиса, упоминается некая Л.Е., которой нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим. И Василий Иванович, смотрите о нем в предыдущей главе, останется, а она уедет. Рим тут, скорее всего, упомянут не в суе. Судя по дневниковым записям Слезкина, у Любови Евгеньевны был какой-то знакомый, правда, не в Риме, а в Берлине, и она ждала от него вызова. Булгаков, несомненно, боялся, что прекраснейшая женщина может уехать из советской нищеты за границу, и поэтому так форсировал события, вынашивая безумные планы, как они будут жить втроем в одной комнате, он, Тася и Люба. Впрочем, браки втроем были в духе того времени. Татьяна Николаевна считала, что Булгаков разошелся с нею и женился на Белозерской,
потому что с ней было удобнее делать писательскую карьеру. В смысле литературы? Она, конечно, была компетентна. Я-то только продавала вещи на рынке, делала все по хозяйству и так уставала, что мне было ни до чего. На вопрос Эл Паршина, рвался ли Булгаков к славе или просто себе и писал, Татьяна Николаевна очень уверенно отвечала: «Очень рвался, очень рвался». Он все рассчитывал и со мной из-за этого разошелся. У меня же ничего не было больше, я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже. Схожее суждение можно найти и в дневнике Слезкина. Все три жены Булгакова являются как бы вехами трех периодов его жизни и вполне им соответствуют. Скромная и печальная Татьяна была хороша только для поры скитания, неустройства и неизвестности. Она могла быть лишь незаметной, бессловесной и выносливой нянькой. И очень неказиста была бы в блестящем театральном окружении. Любочка прошла сквозь огонь и воду и медные трубы. Она умна, изворотлива, умеет себя подать и устраивать карьеру своему мужу. Она и пришлась как раз на ту пору, когда Булгаков, написав «Белую гвардию», выходил в свет и, играя в оппозицию, искал популярности в интеллектуальных кругах. Воспоминания о Михаиле Булгакове, Москва, 2006 год, страница 606. Еще более жестко Слезкин отзывался о Белозерской в другом месте. Тут у Булгакова пошли дела семейные, появились новые интересы, ему стало не до меня, ударил в нос успех. К тому времени вернулся из Берлина Василевский, не буква, с женой своей, которой, по счету, Любовью Евгеньевной. Не глупая, практическая женщина, много испытавшая на своем веку, оставившая в Германии свою любовь, Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался роман у нее с Потехиным Юрием Михайловичем, ранее вернувшимся из эмиграции. Не вышло. Было и со мной сказано несколько теплых слов. Булгаков подвернулся, кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. С той поры наша дружба пошла врозь. Нужно было и Мише, и Любови Евгеньевне начинать новую жизнь. А, следовательно, понадобились новые друзья, не знавшие их прошлого. Стремилась ли действительно Любовь Евгеньевна замуж? Или же обиженный Булгаковым и его успехом Слезкин возводил на красивую женщину напраслину? Вопрос спорный и, по большому счету, к делу не относящийся. Белозерская в изящных, но сознательно поверхностных, уклончивых мемуарах представляла свою историю таким образом, что замуж она вовсе не стремилась. Мы втроем, Надя, М.А. и я, сидим во дворе под деревом, он весел, улыбчив, ведет сватовство. «Гадик», — говорит он. Гадик, прозвище Нади, Надежды Евгеньевны Тарновской, родственницы Л.Е. Белозерской, в доме которой она жила до знакомства с Булгаковым. «Вы подумайте только, что ожидает вас в случае благоприятного исхода?» «Лисий солоп?» — в тон ему говорит она. «Ну, насчет солопа мы еще посмотрим, а вот ботинки с ушками обеспечены». «Маловато будто. А мы добавим галоши». Оба смеются. «Смеюсь и я. Но выходить замуж мне не хочется». Белозерская Л.Е. О. «Мед воспоминаний», страницы 319-320. Но дальше, как пишет мемуаристка, одна особенно задушевная беседа, в которой М.А., наискрытнейший человек, был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Он ей просто мозги запудривал. «Он любил прибедняться», — сказала бы по этому поводу бедная Тася. Но все-таки что было с его стороны, любовь или расчет? Тут вот что стоит отметить. Михаил Афанасьевич Булгаков действительно был человеком очень расчетливым и нацеленным на литературный успех. Он был таким же до мозга костей убежденным писателем, как один из гостей Воланда на Великом балу, убежденным фальшивомонетчиком. Правда, с той существеннейшей разницей, что Булгаков ничего поддельного не изготовлял, человеком по натуре, деспотичным, готовым подчинить и свою жизнь, и жизнь своих близких литературе и театру, в соответствии с известным речением об искусстве, которое требует жертв. Булгаков — это жесткий тренер, которому нужен рекорд. Это военачальник, которому нужна победа. Это режиссер, которому нужен успех, и он готов гонять актеров до седьмого пота. Когда брак с Татьяной Николаевной себя исчерпал, когда никаких новых впечатлений, ощущений, переживаний она дать ему не смогла, когда встретилась более интересная, блестящая женщина, могущая составить хорошую пару, он без особых колебаний принял решение развестись. И все же в основе конкретно этого решения был не только расчет, не столько расчет, да и вовсе никакой не расчет. Булгаков влюбился, сильно, чувственно, плотски, как, может быть, не влюблялся никогда в жизни. Она знала, чем его взять, покорить, обаять, и на сей счет существует много обыкновенно произносимых женщинами в адрес женщин же жестких выражений. Но для читателей, почитателей и неспровергателей Булгакова важно отметить, что именно с появлением Любови Евгеньевны в его произведении вошла сильная эротическая нота, до той поры практически отсутствующая. Достаточно сравнить блеклый анемичный образ возлюбленной Турбина Юлии Рейс, и примечательно, что гораздо привлекательнее и женственнее оказывается сестра героя Елена, с чувственными героинями Зойкиной квартиры, Бега, Кабалы Святош, не говоря уж про королеву Маргариту Николаевну, чей облик и манера поведения не в меньшей степени связаны с Белозерской, чем с Еленой Сергеевной Булгаковой. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня? — записывал Булгаков в дневнике. Ужасное состояние. Все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно. 10 лет открещивался от своего. Бабы как бабы. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка и толстая. Не для дневника и не для опубликования подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно. Я как раз сейчас хворой, а она для меня... Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной, жадно смотрел. О Татьяне Николаевне он так не думал и такими глазами не смотрел. Это видно по его прозе. А если бы и посмотрел, она, скорее всего, смутилась бы. Любовь Евгеньевна? Никогда. Она бы усмехнулась. Да и переодеваться на глазах мужчины — искусство, научиться которому труднее, чем фокстроту. Было, конечно, и другое — ум, такт, душевность, изящество, житейская опытность Любови Евгеньевны, которая принялась вести литературные дела мужа. Лежнев ведет переговоры с моей женой, чтобы роман «Белая гвардия» взять у Собашникова и передать ему. Люба отказала. Баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Хотя нельзя сказать, что с большим успехом «Белая гвардия» так и не была издана. Но все же главное — влечение, эрос, в чем окончившая балетную школу и парижские подмостки, пластичная, грациозная, по-женски опытная Белозерская знала толк. И даже воспоминания ее окрашены в эротические тона. Она ими жила и через эту призму воспринимала и оценивала людей даже много лет спустя. Мы решили пожениться. Легко сказать «пожениться», а жить где? У М.А. был хоть кров над головой, а у меня и того не было. Тут подвернулся один случай. К Гадику пришла ее давнишняя знакомая, тоже Надежда, но значительно старше нашего возраста, небольшая, с пламенно-огненными волосами, конечно, крашенными, даже скорее миловидная. Она многих отталкивала своими странностями. Она могла, например, снизу руками подпереть свой бюст и громогласно воскликнуть: «У меня хорошенькие грудки!» Или рассказать о каком-нибудь своем романе в неудержимых воскливых тонах. Меня она скорее занимала. Надюша гораздо добрее и снисходительнее меня относилась к ней вполне терпимо, но М.А. не взлюбил ее сразу и бесповоротно. Он окрестил ее Мымрой. Когда мы поселились с ним в Обуховом переулке, и она вздумала навещать нас, он сказал: «Если Мымра будет приходить, я буду уходить из дома». К счастью, у нее наклюнулся какой-то сильно завихренный роман, и ее визиты сами собой прекратились, но образ ее, в карикатурном виде, конечно, отразился в повести «Собачье сердце». Вот эта самая Надежда и предоставила нам временный приют. Жила она в Арбатском переулке в старинном деревянном особнячке. Ночевала я в комнате ее брата-студента, уехавшего на практику. Ночевала я, не мы. Быть может, именно к этой поре относится горькая фраза из булгаковского дневника, датированная 21 июля. Вечером по обыкновению был у Любови Евгеньевны и Деньки. Сегодня говорили по-русски о всякой чепухе. Ушел я под дождем, грустный и как бы бездомный. 25 июля. Поздно, около 12, был у Любови Евгеньевны. Вскоре после этого приют любовникам дала Надежда Афанасьевна Земская, которая работала директором в школе девятилетки, занимавшей здание бывшей женской гимназии Алилекковой на Большой Никитской. Там они спали в учительской на клеенчатом диване под портретом Ушинского, и, вероятно, тогда уже у Надежды Афанасьевны возникло предубеждение против разлучницы Любы, вылившееся позднее в те строки, которыми мы начали эту главу. Беззаконное счастье брата под портретом великого педагога продолжалось недолго. Осенью, когда начался учебный год, любовникам пришлось расстаться. Булгаков вернулся на Большую Садовую, правда, уже не в квартиру номер 50. Еще летом, в более спокойной, респектабельной квартире номер 34, в том же доме, в подъезде напротив, освободилась комната, и жильцы, боясь уплотнения, предложили переехать туда Булгаковым. Как предположила М.О. Чудакова, Булгаков, готовясь к назревшим в течение этого года переменам в своей жизни, хотел оставить ее, Татьяну Николаевну, не среди самогонного быта квартиры номер 50, многократно описанного в ее фельетонах, а в квартире гораздо более тихой, где жила одна семья, муж, жена и сын, вскоре женившийся и ушедший из дома, и, кажется, еще одна соседка. Правда, Татьяне Николаевне новое жилье не слишком понравилось. Окно прямо в стенку выходило, никогда солнца не было. Я Артуру говорила, а он: «Зачем тебе солнце?» Артур Борисович Моносевич, хозяин квартиры, отец Владимира Моносевича, писавшего под псевдонимом Левшин. Левшин оставил мемуары о Булгакове, по мнению Т.Н. Лапа, крайне недостоверные. Заходила в эту комнату и Любовь Евгеньевна, которую Тася не смущала немало, зато Татьяна Николаевна была возмущена. После развода и переезда Михаил стал подыскивать где-нибудь помещение для жилья, потому что часто приходила Белозерская. Ей даже пытались звонить по нашему телефону, и я запротестовала. Он действительно напряженно искал жилье. Ровно 3 года спустя после своего приезда в Москву, и не случайно, как раз в это время Н.С. Ангарский писал в партийной инстанции о том, что талантливый билетрист Булгаков не имеет денег для оплаты комнаты. Чудакова, М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова, страница 234. А вот и сам Булгаков пишет в дневнике. 26 сентября, пятница. Только что вернулся из Большого театра Саиды, где был с Любовью Евгеньевной. Тенор Викторов невероятно кричит. Весь день в поисках денег для комнаты с Любовью Евгеньевной. В это время нас познакомили с грустным-грустным человеком. Глаза у него были такие печальные, что я до сих пор их помню, — писала в мемуарах Белозерская. Он-то и привел нас к арендатору в Обухов переулок, дом 9, где мы и утвердились. Белозерская Л.Е. О, мед воспоминаний. Однажды в конце ноября, то ли до именин своих, то ли сразу после, Миша попил утром чаю и сказал: «Если достану под воду, сегодня от тебя уйду». Потом через несколько часов возвращается, я пришел с подводой, хочу взять вещи. «Ты уходишь?» «Да, ухожу насовсем. Помоги мне сложить книжки». Я помогла. Отдала ему все, что он хотел взять, рассказывала Татьяна Николаевна М.О. Чудаковой, а в беседе с Паршиным уточняла. Потом он попросил у меня золотую браслетку, но я не дала ему. Жена Артура Моносевича все удивлялась, что я ему помогаю, и никакого скандала нет. Вот так мы и разъехались. Куда он поехал, где жил? Ни звука мне не сказал, и я у него не спрашивала. Не так сдержанно и гордо изложен финал этой истории в рассказе, записанном женщиной. Мне, конечно, долго было, очень тяжело. Помню, все время лежала, со мной происходило что-то странное. Мне казалось, что у меня как-то разросся лоб, уходит куда-то далеко-далеко. Ну вот, а на другой день вечером пришел Катаев с бутылки шампанского. В этот день должна была прийти сестра Михаила, Лёля, он за ней ухаживал. Тут звонок. Я думала: «Лёля», а это пришел Михаил с Юлией Саянской. Сидели все вместе. Не помню уж, пили это шампанское или нет. Здесь мы должны расстаться с той, что была с нашим героем в самые драматические моменты его жизни. Но прежде стоит уточнить еще одну дату. Татьяна Николаевна во всех сводах своих устных мемуаров рассказывает о том, что она разошлась с Булгаковым в апреле 1924 года. Однако брак писателя с Белозерской был заключен год спустя. На этом основании Б.В. Соколов в своей книге «Три жизни Михаила Булгакова» 1997 сделал следующий вывод. Булгаков в тот момент не хотел обременять себя узами брака, рассчитывая, что связи с женщинами помогут его литературным делам. Поэтому-то он и не регистрировал довольно долго брак с Белозерской. Это случилось только 30 апреля 1925 года, через год после развода с Т.Н. Лаппа и через полгода после начала совместной жизни со второй женой. Соколов Б.В. «Три жизни Михаила Булгакова». Москва, 1997. Страницы 197-198. На самом деле автор передоверился воспоминаниям Татьяны Николаевны и не слишком внимательно отнесся к уже опубликованным документам. В хорошо известной специалистам книге «Творчество Михаила Булгакова», выпуск 3, год издания 1995, содержится повестка Народного суда Краснопресненского района города Москвы от 6 марта 1925 года гражданину Булгакову Михаилу Афанасьевичу, проживающему Чистый Обухов, переулок, дом 9, квартира 4, повестка. Народный суд вызывает вас на 19 марта в 10 часов в качестве истца по делу неразборчиво вашему и Булгаковой о расторжении брака. Секретарь суда. Подпись. 6 марта 1925 года. Таким образом, развод последовал весной не 1924, а 1925 года, и вскоре вслед за этим Булгаков заключил второй брак. Отчего он тянул с разводом, случайно или намеренно исказила дату Татьяны Николаевны, остается только гадать. Возможно, она не хотела отпускать его и надеялась, что связь с разлучницей Любой окажется непрочной, тем более, что заводить детей Булгаков не собирался и в этом браке. Как-то он пришел и говорит: «Я не могу тебе сейчас дать денег, потому что дал 120 рублей Любе на аборт». Но случилось иначе. Татьяна Николаевна и Михаил Афанасьевич еще встречались. Сначала часто, потом все реже и реже. Булгаков помогал ей деньгами, но не позвал на дни Турбиных. «Мне билет ни разу не предложил, но хоть бы раз, ведь знал, что билета не достанешь». Он пожаловался ей в 1929-м, что у него снова наступила черная полоса. «Никто не хочет меня, не идут мои пьесы, не берут мои вещи». А в 1930-м рассказал, что ему звонил по телефону Сталин, и теперь его дела пойдут лучше. Но она свои дела и свою судьбу устраивала отныне без него. Сначала она поступила на курсы машинисток, но не позволила здоровье. Потом стала шить. Из элитной квартиры ее выселили в полуподвал, и большинство прежних знакомых о ней забыли. К сестрам Булгакова я не заходила, и они у меня не бывали. Чтобы получить профсоюзный билет, пошла работать на стройку. Сначала кирпичи носила, потом инструмент выдавала. Потом, когда получила билет и заработала трудовой стаж, устроилась в регистратуру Марино-Рощинской амбулатории, оттуда некоторое время спустя перешла в поликлинику при Белорусско-Балтийской железной дороге. Странно это или, напротив, закономерно, но еще долгие годы она надеялась, что Булгаков к ней вернется. Не верила в прочность его союза с богемной Любой, просто очень любила, во всяком случае замуж не выходила. И только тогда, когда Булгаков ушел от Любови Евгеньевны, но не к ней, поняла, что все кончено. А тут Булгаков еще раз женился, уже на Елене Сергеевне. Понятно, что ждать мне больше нечего, и я уехала в Черемхово к Крешкову. Александр Павлович Крешков, врач-педиатр, брат Иван Павлович Крешкова, того самого, кто еще в 1922 году обиделся на Булгакова за фельетон «Спиритический сеанс», и стал вторым мужем Татьяны Николаевны, с которым она уехала из Москвы в Сибирь. К Булгакову он жену ревновал. Ты до сих пор его любишь. И в 1940 году уничтожил все документы, с ним связанные. А потом ушел на войну, с которой не вернулся. Не вернулся к ней. Сошелся на фронте с другой женщиной. Еще несколько лет спустя она вышла замуж за друга их общей с Булгаковым молодости, юриста Давида Александровича Кисельгофа, Дэви, который новогодней ночью 1923 года схватил к неудовольствию Булгакова молодую Тасю за щиколотку. Только теперь им обоим было уже сильно за 50, а Булгакова давно не было на этом свете. С Кисельгофом Татьяна Николаевна уехала в Туапсе. До 1974 года, пока Давид Александрович был жив, ни с кем из булгаковедов она не встречалась и никаких интервью не давала, а после его смерти постепенно разговорилась, и без ее рассказов мы не узнали бы о Булгакове очень многого. Известно также, что Булгаков, когда они расставались, взял с Татьяны Николаевны обещание, что она не будет о нем ничего рассказывать. Исходя из этого, многие биографы, писатели говорили и говорят о том, что Татьяна Николаевна так и не рассказала каких-то очень важных вещей. Например, об обстоятельствах перехода ее мужа к белым в 1919 году. Но согласиться с этим трудно. Очевидно, что Булгакова больше всего могло тревожить знание первой жены о его морфинизме. Если уж она поведала об этом сюжете, что говорить про прочие, даже про службу у белых, что он и сам признал на допросе в ГПУ? Нет сомнений, что она рассказала все, что помнила. Порой путано, порой необъективно, порой пристрастно, но никаких особенных тайн в могилу с собой не унесла. Незадолго до смерти она написала Девлету Гирееву, автору книги «Михаил Булгаков на берегах Терека», строки с точки зрения истинного положения вещей не самые справедливые, но по-человечески, по-женски очень понятные. «Очень хочется мне сказать вам то, что никому не говорила, из гордости, может, боясь быть плохо понятой, но я старый человек, и по вашей книге поняла, что вам близок и понятен Булгаков как человек и писатель. И вот вам я скажу, и прошу меня правильно понять, ближе меня никого у него не было. И в разрыве с ним я сама виновата. По молодости я не могла простить ему увлечения, кстати, кратковременного, другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: «Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек». Но уязвленное самолюбие, гордость, и я его, можно сказать, сама отдала другой женщине. Умерла Татьяна Николаевна 10 апреля 1982 года, не дожив полгода до своего 90-летия. И последнее. Почти в каждом из своих устных рассказов она вспоминала о том, как в марте 1940 года собиралась поехать в Москву, но помешала непогода. И вдруг мне Крешков газету показывает: Булгаков скончался. Приехала, пришла к Лёле, она мне все рассказала, и что он звал меня перед смертью. Конечно, я пришла бы. Он действительно ее звал. Звал за тем, чтобы попросить прощения.